Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в эфире передача «Апологет», ее ведущий диакон Георгий Максимов. Сегодня мы продолжим рассматривать те вопросы, которые являются спорными в сравнении православия и неправославных мировоззрений. В частности, мы сегодня продолжим и, наверное, закончим рассмотрение протестантизма и тех упреков, тех отличий, которые между православием и протестантизмом есть. В прошлые беседы мы говорили о понимании Священного Писания, Священного Предания, о таких также вещах, как молитва святым, почитание Божией Матери. Сегодня мы рассмотрим вопросы уже более, так сказать, частные, вот, в частности, некоторые особенности, которые характерны для таких течений, как адвентисты седьмого дня и пятидесятники. У адвентистов седьмого дня, у них, конечно, есть, ну, надо сказать, о такой особенности их, что у них есть почитание некой Елены Уайт, женщины, жившей в 19 столетии и бывшей крупным религиозным лидером для адвентистов. Вот они ее почитают как пророчицу. И у адвентистов, это их отличает от остальных протестантов, у них вот эти книги, которые написала Елена Уайт, а их очень много, они имеют очень особый статус, весьма близкий к статусу Библии. Фактически он у них как бы имеет похожий священный статус. Поэтому, если нам доводится беседовать с адвентистами, то мы можем столкнуться и сталкиваемся с тем, что они начинают ссылаться на вот эти высказывания и изречения Елены Уайт как на какой-то авторитетный текст, как на какое-то вот священное писание. Вот. И, конечно, в избежание недопонимания и недоразумений, я считаю, что нужно нам, прежде чем мы какие-то другие вопросы будем прояснять, вот это, конечно, практику с их стороны пресечь. Вот. Поскольку, собственно, вот ее притязания пророческие, они никоим образом библейским подтвердиться не могут. Есть у адвентистов обычай ссылаться на слова, сказанные в Откровении, где упоминается, что свидетельство Иисусова есть дух пророчества, вот, 19 глава, 10 стих, но, как мы видим, в этом тексте никакой связи с Еленой Уайт не прослеживается. И этот текст может в той же степени подтверждать ее притязание на пророчество, как и притязание любого другого человека, который эти притязания будет высказывать. То есть никоим образом конкретно Елена Уайт притязание он обосновать не может. Я бы не хотел здесь слишком долго о ней говорить, но вот, скажем так, просто для того, чтобы не было вот этих долгих споров, если нам доведется беседовать с адвентистами, вот это и для них будут болезненные споры, потому что они ее почитают как такую выдающуюся женщину. Но мы, конечно, играть по таким правилам, что они ссылаются на ее тексты в качестве подтверждений, равных подтверждениям из Библии, ни в коем случае не можем. Поэтому нужно сразу указать им, что Священное Писание, нигде Елену Уайт, ее феномен ее приход и ее как пророчество не предсказывают. Более того, Господь говорит, что все пророки и закон прорекли до Иоанна Крестителя. Евангелие от Матфея, 11 глава, 13 стих. Вот. И Господь Иисус Христос не предсказывал появление в будущем новых пророков. А вот про появление лжепророков он предсказывал, а именно многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Евангелие от Матфея, 24 глава, 11 стих. Вот, и это, собственно, непосредственно относится и к госпоже Уайт. В частности, мы можем вспомнить еще одно место Священного Писания. Вот это Второзаконие, 18 глава, с 20 по 22 стихи, где Господь говорит: «Пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Вот, и если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Это вот библейский критерий отличения истинных пророков от лжепророков. Вот, и в частности, если мы посмотрим на то, что изрекала вот госпожа Уайт, то увидим как раз пример вот этих самых лжепророчеств. Например, в 1847 году она увидела видение, она постоянно видела какие-то видения, которые пересказывала или на которые ссылалась, когда что-либо заявляла. И вот в этом видении она увидела, что Христос придет до отмены рабства в США, и что рабство будет отменено с его происшествием. Но, как мы знаем, рабство было отменено тогда же, в 19 столетии, а пришествие Христово так и не состоялось, предсказанное ей. Затем в видении от 4 января 1862 года ей было открыто, что рабство оставлено для того, чтобы вызвать новое восстание. Однако также рабство перестало существовать, так и не вызвав еще одного восстания. И, собственно, это очень много вот этих указаний есть. В частности, еще другая вот критика, которую сами же, надо сказать, некоторые такие вот адвентистские люди, вышедшие из адвентизма, воздвигают на Елену Уайт. Она довольно пространна и широко известна, и в частности она включает, помимо указания лжепророчеств, то есть по уже библейскому строго признаку, Елену Уайт необходимо признать лжепророчицей, потому что она сказала именем Господа, и не сбылось это слово. Вот. Ну и кроме этого, еще, конечно, указывают, что книги ее, которые она выдавала как пророчество от Бога, как некие вот откровения, лично ей данные, содержат огромное множество заимствований и, вот говоря современным языком, плагиата. Вот. И примеров этого много. Ну, например, целый автор, вот целую книгу написал автор Джеймс Уайли, то есть, простите, Уолтер Ри, это священнослужитель адвентистов седьмого дня, написал книгу под названием «White Lie», «Белая ложь» или «White», «Ложь White». И вот как раз в этой книге он подробно описывает, что она, как он говорит, в своих 53 книгах скопировала и позаимствовала практически все. И приводит примеры прямых цитат из чужих трудов. То есть, фактически, мы видим, что вот госпожа Уайт и не брезговала обманом своих читателей, потому что она выдавала за откровение Божие то, что она просто украла у чужих, у других авторов. Но мы не будем на эту тему долго как сказать, останавливаться. В принципе, в сети есть очень много книг, материалов, которые это освещают. Для нас нет смысла как-то особенно бороться с культом госпожи Елены Уайт. Для нас достаточно зафиксировать то, что мы, как христиане, не имеем никаких оснований признать ее как пророчеству и, соответственно, изреченное ей как что-то авторитетное. И более того, мы имеем согласно Библии, все основания признать ее как лжепророчицу. Этого будет достаточно для того, чтобы наши адвентистские собеседники согласились не ссылаться на нее в беседах с нами. Они, конечно, могут говорить, и вот как и я сам тоже имел такой опыт общения с ними, они могут ссылаться, какая она замечательная женщина была, много она хорошего добра сделала. Много людей, которые делают много добра, но мы же не считаем их на основании этого пророками. Конечно, это все основанием быть не может. И вот мы перейдем теперь к более существенному вопросу в нашем диалоге с адвентистами седьмого дня. А вот он и для них излюбленный, и с другой стороны, некоторые православные не вполне знают, не вполне готовы реагировать на этот вопрос. Эта тема связана с почитанием субботы. Мы знаем, что в Ветхом Завете одна из заповедей, 10 заповедей была «Помни день субботний и чти его». И вот адвентисты, они вот решили, что необходимо для христиан также соблюдать эту заповедь. И они, хотя изначально самые ранние вот предшественники непосредственно адвентизма, и самые первые адвентисты, они тоже, как и все христиане, чтили воскресный день, но потом все-таки они отказались и перешли к почитанию субботы. И для них это такой вот самый основной конек. Они говорят, Бог это сказал, это вечная заповедь, ее необходимо соблюдать. И поэтому, как это вы, христиане, взяли и нарушили одну из 10 основных заповедей Божьих? Они вот эту заповедь, они всячески ее значение сильно превозносят. Они говорят, даже она вообще вечная, то есть она еще должна была существовать даже начиная с Адама, вот, что будто бы она просто еще не была изречена и записана, но на самом деле она и тогда была. Ну, то есть это я просто говорю как пример, вот, что даже Христос, вот он не воскрес в субботу, потому что, чтобы не нарушить эту заповедь действием своего воскресения. И это вот мне лично тоже доводилось слышать. И вот как раз надо понимать, что вся адвентистская полемика заточена под позицию Римско-католической церкви, у католиков такая позиция, что суббота, почитание субботы отменено и заменено почитанием воскресения. Вот. И вот все вот эти аргументы, которые адресуют вот, адвентисты христианам, в том числе и православным, они исходят из критики вот как раз этой позиции. Вот. В действительности у православных христиан позиция другая. Наша православная позиция в том, что день субботний и сейчас чтится в православии. Тем, что в него в день субботний не бывает строгого поста, это решение Вселенских соборов, что строгий пост не допускается в субботу, за исключением Великой Субботы, что в этот день всегда совершается по особому чину литургия субботнего чина, имеется в виду даже в дни Великого Поста, когда на будних днях литургия святого Иоанна Златоуста не совершается. Вот. И на этом дне завершается цикл богослужебной седмицы. И, ну, конечно, известно широко, что во всех православных странах эта суббота является также нерабочим днем, как и воскресенье. Вот, поэтому, когда ваши адвентистские собеседники будут вам предъявлять аргументы в пользу того, что никто никогда не может отменить там, Слово Божие относительно субботы, вот, что субботу никто не может отменить и так далее, как раз нужно мягко и вежливо напоминать им, что вся вот этот, весь этот полемический как бы пафос, он к нам никакого отношения не имеет. Потому что мы и не говорим, что суббота отменена. Мы говорим, что Господь установил воскресенье, день воскресный, как более великий, чем день субботний. Вот и здесь кто помешает, кто может помешать Господу установить день более великий, более славный. Более того, суббота по своему значению, когда была назначена, она была связана с воспоминанием о событиях ветхозаветной истории. И это в словах Священного Писания, посвященных субботе, это очень хорошо просматривается. Однако же, как нам нетрудно заметить, ну, в частности, закон о субботе, если мы посмотрим Исход, 16 глава, 23 стих, и Второзаконие, 5 глава, 15 стих, мы увидим, что это установление субботы дается как напоминание об избавлении от египетского рабства. Но день воскресения Христова – это уникальный день. Воскресение Христова – уникальное событие, которое намного превышает события освобождения евреев в древние времена от рабства. И, конечно, день Христового воскресения – это вот тот день, о котором Господь предсказывал через пророка. «И знаменит у них будет день, в который я прославлю себя», — говорит Господь. Это из пророка Иезекииля, 39 глава, 13 стих. Вот, и поэтому можно так сказать, что разве Бог не может дать нечто новое, и разве Он не дал в Новом Завете новое? Когда восходит солнце, оно не отменяет звезды, но они перестают быть видимы в его свете. Точно так же и суббота формально не была отменена, но она померкла в свете воскресения Христова. Так же, как в свете воскресения Христова меркнет все остальные чудеса, которые совершались на земле. Ибо для нас это событие центральное во всей человеческой истории, и свидетели, то есть и адвентисты, они с этим свидетельством будут согласны. Господь Иисус Христос освободил нас от ветхого понимания субботы. Суббота почитается в православии, но ее почитание переосмыслено и переведено на другой, более духовный уровень. И вот это ветхозаветное понимание, которое было касалось только внешних вещей и действий, от него как раз Господь последовательно освобождал своих слушателей. Вот, и как раз удивительно встречать христиан, которые так цепляются за субботу и при этом называют себя последователями Господа Иисуса Христа, про которого его современники говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 16 стих. И Господь Иисус Христос объяснял, что суббота для человека, а не человек для субботы. Евангелие от Марка, 2 глава, 27 стих. И Он же говорил, что можно в субботу добро делать. Евангелие от Марка, 3 глава, 4 стих. Вот, поэтому, конечно, ну, я помню, как-то беседовал с одним адвентистским старостой, и он мне на этот счет сказал: ну, православные христиане, они ведь не только добро делают в этот день субботний, но они делают и обычные бытовые дела, и таким образом нарушают субботу. Но на самом деле, как мы помним, Господь Иисус Христос защитил апостолов от упреков в нарушении субботы, когда они делали вполне обычное бытовое дело, срывая и растирая колосья. Евангелие от Матфея, 12 глава, 1 и 5 стихи. Вот, и, собственно, неудивительно, что день воскресный, он начал почитаться христианами уже с апостольских времен. Надо сказать, что вот в целом, к сожалению, у наших протестантских заблудших братьев представление о церковной истории, как правило, очень слабое и искаженное. И не являются исключением здесь и адвентисты седьмого дня. У них обычным является тезисом, что вот будто бы первые четыре столетия все христиане, они, безусловно, соблюдали субботу, и только в четвертом столетии император Константин будто бы ввел почитание воскресения вместо субботы. Это, конечно, антиисторическое представление, Вот, поскольку христиане стали собираться в воскресный день для молитвы и преломления хлеба, то есть Евхаристии и проповеди уже в апостольские времена. Об этом написано в книге «Деяния апостольских», 20 глава, 7 стих, что в этот день совершалось преломление хлеба, в этот же день совершался сбор пожертвований, это об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 16 глава, 2 стих. Вот. О собрании христиан именно в воскресные дни свидетельствуют источники конца первого, начала второго веков, такие как Дидахе, послание святого Игнатия Богоносца, послание апостола Варнавы. Вот. И таким образом, конечно, здесь даже с чисто исторической точки зрения просто все совершенно очевидно. Можно также напомнить нашим собеседникам-адвентистам, что апостольский собор, который в Иерусалиме собрался, он не предписал тем христианам, которые обратились из язычников, хранить субботу. Среди тех предписаний, что должны соблюдать вот эти обращенные из язычников, о хранении субботы нет ни слова. Можно, кстати, порекомендовать посмотреть в 15 главе книги «Деяния апостольских» об этом. Вот. И, кроме того, апостол Павел многожды предостерегает уверовавших христиан от соблюдения ветхозаветных правил, включая субботу. В частности, апостол пишет: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Это первое послание Колоссянам, послание Колоссянам, 2 глава, 16 стих. То есть прямо говорится в Священном Писании о том, что никто не должен упрекать нас за несоблюдение субботы в ветхозаветном понимании. И именно это делают адвентисты. Когда я в беседе с тем адвентистским старостой процитировал ему этот стих, он сказал, что «ну, это не та суббота имеется в виду». А какая суббота? Ну, кроме вот обычных суббот еженедельных, в Ветхом Завете было понятие субботы, годичной субботы, вот, то есть, которая приходилась на 10-й день 7-го месяца. И что вот будто бы эту субботу христиане не должны соблюдать, а обычные седмичные субботы соблюдать нужно. Но позвольте, а где обо всем этом говорится у апостола? Это же явное насилие над текстом апостола. Вот, ну, к сожалению, наши адвентистские собеседники не готовы, иногда бывают, посмотреть непредвзято на текст Священного Писания, а если им показать его, то тогда в таком случае, конечно, нередко они испытывают большое недоумение. Знаете, у протестантов, я думаю, многие наши слушатели, кому доводилось беседовать с протестантами, отмечали, что у них глубокое убеждение, что они... Именно они лучше всего знают Библию, именно они, их деноминация или их там направление, их секта, они именно живут точно и строго по Библии. В действительности же, за некоторыми исключениями, рядовые члены протестантских деноминаций часто Библию знают плохо. И вот когда они встречаются с православным христианином, который готов к беседе с ними, и который показывает им вот эти все фрагменты, эти все цитаты, то, конечно, бывает так, что они просто впадают в ступор, как будто они первый раз видят это. Почему это так происходит? Из-за того, что протестанты, когда изучают Библию, они изучают ее отдельными фрагментами. Их проповедники, они им говорят обязательно, указывают цитаты, сноски, они обязательно говорят, а вот это запишите, это пометьте в ваших Библиях. И вот на определенных отрывках концентрируют внимание тех христиан, то есть тех их последователей, которые вот эти моменты подтверждают только их взгляд и только как бы согласны с их мнениями. А, разумеется, неудобные для них цитаты, они их предпочитают вообще как-нибудь обходить стороной или же ну, и просто как бы не обращать внимания на них. Вот. И, конечно, вопрос субботы – это вот один из таких, наверное, самых ярких примеров, потому что Господь Иисус Христос настолько боролся вот с этим ветхозаветным пониманием субботы. Мне, например, вот не раз бросалось в глаза, сколько раз многократно он творил чудеса именно в субботу. Казалось бы, если бы мы говорим просто по-человечески, ну, почему бы не сотворить чудо в какой-нибудь другой день, чтобы не раздражать вот фарисеев, иудеев и так далее. Господь ведь мог бы исцелить всех этих людей и в любой другой день недели. Господь последовательно, зная, какую реакцию вызовет его действие, совершает чудеса, совершает то, что нарушает представление иудеев о том, как должна почитаться суббота. Апостолы потом далее говорят о том, что мы не под ветхим законом. И после всего этого появляются люди, которые называют себя христианами, и однако же опять ведут нас вот в тот самый ветхий закон, от которого освободил нас Господь Иисус Христос. Другая тема, связанная с адвентистами. Но также это касается, кстати, и свидетелей Иеговы. Вот у них в этом смысле совпадают позиции. А именно, они учат о смертности души. То есть, они говорят, что душа человека на самом деле не бессмертна, а что после смерти душа, она фактически уничтожается. И далее они говорят, что вот во время всеобщего воскресения, как тела будут воскрешены из элементов мира, так и души тоже они будут воскрешены, выведены из небытия, в которое они будто бы разрешились. Вот. Или там некоторые говорят, что там душа засыпает, но фактически тоже полагаю, что она умирает, сама душа, вот, и как бы исчезает. И надо сказать, что здесь тоже, собственно, мы сталкиваемся вот с таким примером заблуждения, которое довольно последовательно опровергается текстом Священного Писания. Вот мы помним, например, что в книге Екклесиаста, 12 глава, 7 стих, говорится: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Вот. И Господь Иисус Христос тоже перед смертью сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Евангелие от Луки, 23 глава, 46 стих. Вот. И во время, когда пророк Илия воскресил умершего отрока, сказано: «Услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего умершего в него, и он ожил». 3 глава 7, книги Царств, 17 глава, 22 стих. То есть душа не была аннигилирована, а потом возникла. Душа отошла, а потом Господь возвратил эту же душу в отрока. Тоже в книге Екклесиаста сказано, что после смерти отходит человек в вечный дом свой. Не уничтожается, не исчезает, не засыпает как-то, но именно отходит в вечный дом, продолжает свое существование. Екклесиаст, 12 глава, 5 стих. Также и Давид молится Богу: «Повели освободить меня в вечную обитель». Это книга Давид, 3 глава, 6 стих. Вот. Но это мы говорим про праведников, но и про грешников тоже говорится, что и их души тоже, они продолжают сознательное бытие после смерти. Вот, и в частности, вот что говорит пророк Исаия, точнее, Господь через пророка Исаия по поводу смерти Навуходоносора: ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя Рефаимов всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их, все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам». Это книга пророка Исаия, 14 глава, 9-10 стихи. И также мы помним, как пророк Самуил являлся Саулу уже после смерти и обличил его в нечестии, и предсказал смерти ему и сыновьям его. Это в первой книге Царств, 28 глава, 11-19 стихи. Вот, и в книге Иисуса, сына Сирахова, говорится о Самуиле, что он пророчествовал и после смерти своей, предсказал царю смерть его, и в пророчестве возвысил из земли голос свой, что беззаконный народ истребится. 46 глава, 23 стих. Также, конечно, можно вспомнить уже и то, что говорят апостолы, апостол Павел, например, «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 8 стих. И то же самое, например, как апостол Петр говорит, что «скоро должен оставить храмину мою», или говорит «после моего отшествия», или апостол Павел говорит «время моего отшествия настало». Вот. И то есть все они говорят, что душа, она не исчезает, иначе бы они говорили «исчезновение» или «смерти души моей», а душа отходит к Богу. И сам Господь Иисус Христос сказал разбойнику на кресте: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Как бы он мог сказать ему, если бы души людей, в том числе и разбойника, исчезали после смерти. В другой момент Спаситель говорит иудеям: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 56 стих. Каким образом Авраам мог увидеть день Господа и возрадоваться? Ведь он умер задолго до пришествия Спасителя и не воскресал. Это все происходило еще до всеобщего воскресения. Именно таким образом, что душа его праотца Авраама, как и души других людей, сохраняли и сохраняют сознание после смерти. Вот. И в книге Откровения также описывается души убиенных за Слово Божие, вот, которые возопили громким голосом к Богу. Это 6 глава, 9-11 стихи. И то же самое саддукеи, которые отвергали бессмертие души и воскресение из мертвых, Господь говорил о том, что заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Вот. И он же им сказал, что Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы. Евангелие от Луки, 20 глава, 38 стих. В первом послании апостол Петр в своем пишет о том, что Господь душою своей сходил после смерти в ад и вывел оттуда души умерших. Вот. Как он говорит, сошед проповедовал находящимся в темнице духом. 3 глава, 18-20 стихи. Вот, и сам Господь Иисус Христос обещает нам: «Возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». И он говорит, что «Я живу, и вы будете жить». Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 3-19 стихи. И видно из этого тоже, что душа продолжает свое бытие, как это хорошо видно и из притчи о богаче Лазаре. Как в 16 главе Евангелия от Луки, там сказано: «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова». А не сказано, что он был, так сказать, уничтожился, или душа его убыла, умерла, заснула и так далее. Поэтому здесь и в этом случае, конечно, тоже мы видим, скажем так, несостоятельность вот точки зрения наших адвентистских собеседников. связанные вот с этим же их заблуждением, мнение другое состоит в том, что они отрицают подлинность ада. Они говорят, что не будет ада, как вечного наказания. Они говорят, что вот души всех людей, они исчезают после смерти, а затем Бог воскресит всех, осудит, и после страшного суда праведники будут в раю, а грешники, они просто аннигилируются, они просто уничтожатся и не будут более существовать в принципе. Что они, а все слова, которые сказаны про ад в Священном Писании, они говорят, что это просто иносказание. На самом деле ад – это просто могила, просто смерть. Вот, и, в общем-то, конечно, такое учение популярно для и приятно для людей современного века, потому что это, конечно, то, чего особенно ныне живущие люди ожидают и чают, желают найти возможность избежать ответственности за те грехи, которые они здесь делают, для того, чтобы продолжать и дальше грешить. Человек очень любит найти какое-нибудь учение, где так или иначе его бы от этой ответственности, которой предупреждает Господь о муке вечной, как бы его освободили. И здесь в том числе и вот адвентисты предлагают то, что хотелось бы многим сейчас услышать. Но в действительности, конечно, Священное Писание говорит о другом. Вот, он говорит в Священном Писании: «Дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя, не будут иметь покоя ни днем, ни ночью». Это Откровение, 14 глава, 11 стих. «Червь их не умрет, и огнь их не угаснет». Это Евангелие от Марка, 9 глава, 48 стих. И далее тоже говорит: «Будут мучиться день и ночь во веки веков». 20 глава Откровения, 10 стих. Вот, и также пробудятся, имеется в виду воскреснут, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Книга пророка Даниила, 12 глава, 2 стих. Будут ввергнуты грешники в огонь вечный. Вот, и говорится, что пойдут сии в муку вечную, говорит Господь Иисус Христос. Это Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. И, конечно, здесь, ну, опять же, и та же самая притча о богаче Лазаре, 16 глава Евангелия от Луки, о том же самом свидетельствует, о том, в каком положении находится богач, вовсе не в положении аннигилировавшей, исчезнувшей души. Вот. И надо сказать, что само понимание, само слова Господа Иисуса Христа о вечной муке, они подразумевают вечное сознательное существование этого того, кто окажется в аду. Потому что мучиться может только личность. Мук без личности не бывает и, в принципе, быть не может. Мук – это то, что переживает живое существо, которое имеет, сохраняет свое бытие. Поэтому, конечно, и здесь мы тоже не можем согласиться с нашими адвентистскими собеседниками. Еще одна тема полемическая, которая часто вот она возникает со стороны протестантов, она уже не ограничена одними только адвентистами, это, в принципе, практически все протестанты этот упрек предъявляют к православным христианам, а именно крещение детей. Вот, они говорят, что вот будто бы детей крестить нельзя, что крестить нужно только человека сознательного, только человека, который взрослый, который уже может все понимать, который может покаяться, который может услышать проповедь, который может ее воспринять, исповедовать сознательно веру свою и так далее. А поскольку дети этого сделать не могут, то тогда и крестить их уже тоже, соответственно, нельзя. И вот относительно этой позиции тоже нам надо сказать несколько слов. Во-первых, дети, которые рождаются от людей, родителей, имеющих общечеловеческую греховную закваску, они также подвержены этой общечеловеческой заразе греха. Как сказано в Писании, кто родился чистым от нечистого? Ни один. Книга Иова, 14 глава, 4 стих. И святой пророк Давид говорит: «Я в беззаконии и зачатой в грехе родила меня мать моя». 50-й Псалом, 7 глава. При этом мы знаем, что царь Давид, он был рожден в законном браке. Это он не был рожденным от прелюбодеяния, для какого-то греха. Но именно смертность, греховность, порочность, наклонность к пороку – это то, что заразило весь род человеческий. И то, спасение чего предлагает Господь Иисус Христос, и для чего Он создал свою церковь. А вход в эту церковь через таинство крещения. Как говорит сам Господь: «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Поэтому, если дети не рождаются от воды и духа, и они также не могут войти в Царство Божие. Протестанты, они часто возражают со ссылкой на Евангелие от Марка, 10 глава, 14 стих, где говорится про детей: таковых есть Царствие Божие. Но здесь в Писании не сказано, что дети все уже находятся в Царстве Божием. Но сказано, что таковых, как дети, то есть незлобивых, доверчивых, бескорыстных, смиренных, есть Царствие Божие. Вот. А надо сказать, что в таком случае можно и на взрослых перенести вот эту же мысль, что можно без крещения спастись. Потому что там же говорится, что кто примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. В следующем стихе Евангелия говорится. Но, разумеется, уже для взрослых точно крещение необходимо. И поскольку, если следующий стих не означает, что без крещения взрослый, как дитя, не может спастись, соответственно, и это не означает, что дети без крещения уже в Царстве Божьем. Но интересно то, что они пытаются использовать против православных тот стих, которые в действительности свидетельствуют против их лжеучения. Потому что полностью этот 14 стих 10 главы Евангелия от Марка звучит так: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Вот как раз протестанты, которые не крестят детей и которые представляют их чуждыми Христу, чуждыми тому, что Господь дал, чуждыми жизни Церкви, Церкви как общины спасающихся, учрежденных самим Господом Иисусом Христом, вот на все это обрекают протестанты своих бедных детей, хотя Господь запрещает препятствовать детям приходить к Нему. И даже не только приходить, но сказано было, что к Нему приносили детей, и ученики не допускали приносящих, даже про младенцев, и Господь как раз запретил им препятствовать. А протестанты, однако же, препятствуют получать надежду на спасение, которая дана только через крещение, как об этом прямо сам Господь сказал. Вот. И препятствуют вообще получение надежды на учение, участие в благодатной жизни. Вот. Надо сказать, что, я думаю, многие слушатели знают об этом, что мы объясняем вот этот древний обычай крещение детей. Конечно, ребенок-младенец еще не имеет сознательной веры. Конечно, он еще не имеет возможности лично засвидетельствовать свое желание. Но если это ребенок, который рождается в семье верующих христиан, благочестивых, то он получает крещение ради их веры. Мы знаем, что Господь Иисус Христос исцелил человека, совершил над ним чудо расслабленного, и он исцелил по вере тех, кто принес его. Не по его вере, а тех, кто принес его по вере других людей. Это Евангелие от Марка, 2 глава, 5 стих, говорится: «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот точно так же по вере православных восприемников, которые свидетельствуют о том, что они будут воспитывать этого младенца в вере православной и учить его вере православной, совершается крещение этих младенцев. Более того, апостол говорит, апостол Павел, что вам, он говорит слушателям своим, вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Книга Деяний апостольских, 2 глава, 39 стих. То есть и дети не лишены вот этого обетования Божия. Почему же тогда протестанты лишают их участия в этом обетовании? Вот, и надо сказать, конечно, что в Писании неоднократно упоминается о том, что, например, крестились полностью вся семья, весь дом или все домашние. Например, описывается, что вот темничный страж, цитирую, «крестился сам и все домашние его». Книга Деяний апостольских, 16 глава, 33 стих. В другом месте тоже описывается: «Лидия крестилась и домашние, и все ее». Также апостол Павел говорит, что он крестил дом Стефанов в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 16 стих. При описании вот этих примеров крещения целых семей, всего дома, нигде не указывается, что дети не были крещены, поскольку они еще неразумные. Нигде этого нет. Везде были крещены и взрослые, и если вся семья крестится, то и дети, конечно, не были лишены этого участия, этого наследия. При описании крещений семей нигде не указывается, что будто бы дети были этого лишены. Можно было бы предположить, если бы речь шла об одной семье, может быть, она была бездетная семья, но мы видим в Писании несколько примеров, и ни в одном из них не указывается о том, что якобы дети были исключены из крещения. Это, конечно, мысль странная и Писанием никак не подтверждающаяся. Более того, апостол Иоанн, например, пишет, он говорит: «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине». То есть он описывает детей как членов общины христианской, полноценных членов, что предполагает, что они были и крещены, и имели все то же самое для того, чтобы ходить в истине, как и взрослые. Более того, надо сказать, что на самом деле дети, конечно, если мы говорим про младенцев, которым всего несколько месяцев или там 1-2 года, то они, конечно, не могут быть в полной мере исповедующими позже, просто в силу того, что они не говорят ничего. Но если мы возьмем детей уже более старшего возраста, 5, 6, 7 лет, 8 лет, то мы увидим, что в этом возрасте были дети. И, кстати, в некоторых книгах древних описывается, и мы знаем множество примеров, когда дети очень юного возраста не просто могли иметь веру, но они ее имели в такой степени, что засвидетельствовали ее перед мучителями, и перед мучителями и под угрозой пыток не отказались от Христа и умерли за исповедание Христа. Множество было детей. Это факт, что ребенок может иметь веру сознательную, которую он отстаивает. В советское время были примеры, когда на детей христиан давили, чтобы заставить их отречься от веры, и они не поддавались. То есть это показывает, что дети среднего возраста вполне могут иметь веру, но протестанты их не крестят. Почему? Надо сказать, что вот это не, как мы часто говорим, вот и здесь тоже, это не просто теоретический вопрос. Любой родитель знает, что ребенок даже с очень маленького возраста, уже 2, 3, 4 года, он уже начинает сталкиваться с серьезными духовными проблемами. он не имеет таких вот как бы интеллектуальных потребностей или возможностей, которые связаны с полноценной жизнью вот, в обществе, работы, учебы и так далее. Но духовные проблемы, зависть, обида, как справиться с обидой, как научиться делиться, как избавиться от жадности. Вот эти духовные проблемы, с которыми сталкиваются взрослые люди, дети с ними сталкиваются ничуть не меньше. Это серьезные проблемы. Для того, чтобы им помочь, они должны быть включены в жизнь общины. Они должны получать благодатную силу от святых таинств. Они должны быть своими для Бога. И жалко тех протестантов, которые предпочитают, чтобы ради какой-то голой идеи, предпочитают, чтобы даже в рамках их собственных понятий их дети оказывались вне благодатной помощи Божией, были лишены того, что, в чем они действительно нуждаются. Наконец, последняя тема, которую мы сегодня обсудим, это тема, которая тоже не является, вот как мы говорили про адвентистов, рассматривали их особенности. Также эта тема, она является особенностью только одного направления протестантизма, одного течения пятидесятничества или неопятидесятничества, а именно эта тема говорения на языках. То есть, я думаю, что это многие слышали, даже видели, и по телевидению это показывается иногда. Вот в этих пятидесятнических и неопятидесятнических общинах люди собираются вместе, и они начинают вместе все бормотать, издавать какие-то непонятные звуки. Вот, иногда очень громко, эмоционально, и одновременно, вот, и выглядит это весьма жутко. Это производит впечатление на всех, кто это когда-либо видит. И вот в рамках вот этих всех как раз вот действий пятидесятники говорят, вот у нас есть дар говорения на языках. Вот то, что вот, как у апостолов был дар языков, так и у нас. Вот это вот нечленораздельные бормотания и восклицания непонятных, бессмысленных слогов и звуков, вот это и есть якобы апостольский дар говорения на языках. И они говорят, а у вас есть у православных говорение на языках? Нет. Значит, у вас неправильная церковь, значит, у вас нет даров, которые обещал Христос своим ученикам, значит, вы и не ученики его. Но вот это явление глоссолалии, вот, которое имеется у современных вот, пятидесятников, в действительности оно не имеет отношения к тому, что понималось и понимается в Священном Писании, описывается в Священном Писании как дар говорения на языках. Если мы посмотрим первое описание этого дара, собственно, в книге Деяний апостольских во второй главе, когда в день Пятидесятницы на апостолов сошел Дух Святой, мы увидим, что это была возможность говорить на других реально существующих языках людям, которые собрались из разных стран, и люди, собравшиеся из разных стран, неверующие иудеи, они эти слова слышали, свою родную речь, проповедь на родной речи, и это их, так скажем, удивляло, изумляло и привлекало внимание к проповеди. То есть это был дар говорения на реальных существующих языках ради свидетельства о Господе Иисусе Христе. И поэтому и неудивительно, что и апостол Павел то же самое пишет, что итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 22 стих. То есть не верующие люди, христиане, нуждаются в этом демонстрации этих языков, потому что они могут говорить друг с другом на одном языке, в одной местности живя, а именно неверующие для миссионерского свидетельства им нуждались в этом даре со стороны христиан. И, конечно, это не имеет никакого отношения, прямо противоположно тому, что мы наблюдаем у пятидесятников. И надо сказать, конечно, что во всех местах Библии, где обсуждается тема дара языков, Имеется в виду уже существующий в действительности язык. А вот эти нечленораздельные бормотания, которые произносят пятидесятники, уже это установленный факт, что это не языки. Это никакого не имеет, это в принципе даже не только не является каким-либо языком, существующим на Земле, в принципе это не имеет структуру языка, как это показывали просто исследования лингвистов, которые вот записали и проанализировали все это. Вот. Потом еще надо сказать, что у пятидесятников есть вот те, кто говорят на языках, а есть те, кто имеет дар истолкования языков. Поэтому, допустим, один выходит, и он может что-то пробормотать или что-то прокричать, а другой говорит, это вот Господь говорит так-то и так-то через нашего брата. И тоже много было примеров, когда... приходили люди специально, скажем так, ловили за руку вот этих пятидесятников, когда они начинали говорить на каком-то реально существующем языке, а вот этот толкователь, якобы имеющий дар истолкования, он, конечно, просто, так сказать, лепил все, что ему в голову придет, совершенно не относящееся к тому, о чем действительно была сказана эта фраза на реально существующем языке. То есть у пятидесятников и этот дар языков, не дар языков, и дар истолкования языков тоже никакого отношения к истолкованию не имеет. Между тем, Писание говорит, Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Книга Исаия, 50 глава, 4 стих. Дар говорения на иных, то есть на иностранных языках, у малообразованных в то время апостолов был предназначен для цели проповеди апостола. Никогда Господь не дает духовные дары просто так, без определенной цели. Вот, надо сказать, что вот то, что имеется в виду у пятидесятников, вот эти вот глоссолалии, это феномен как раз-таки не апостольского происхождения, не имеет параллели с апостольскими временами. Параллели, которые они имеют в различных нехристианских религиях. Вот там действительно было очень много примеров. Это там и оракулы древнегреческие, это вот и разные там восклицания во время шаманских трансов, когда люди вот точно так же начинают что-то бормотать и что-то такое нечленораздельное произносить, и это воспринимается как некое их особое состояние духовное будто бы. Вот, и надо сказать, что сами по себе вот эти исследователи, которые исследователи глоссолалии, в частности, Фелиситас Гудман, она доказала, что это вообще никакой не дар, что исследование показывает, что глоссолалия является приобретенным поведением, а не каким-то уникальным сверхъестественным даром Духа Святого. Глоссолалия – это то, чему можно обучиться. И она практикуется во многих религиозных и нерелигиозных объединениях. И, собственно говоря, это и есть это психологический феномен, это не какой-то дар. Вот, и это определенное поведение. И надо сказать вот заключение, что у нас в православной церкви в действительности есть и сохраняется этот дар. Но ввиду распространения вот этих современных способов изучения языков, он уже не настолько актуален. Но у нас есть примеры зафиксированные, когда люди православные, когда им надо было, они начинали говорить на конкретном реальном языке. Спасибо за внимание, дорогие братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –